Доброго времени суток, дорогие друзья. Это подкаст «Двое против ветра», пятый выпуск, можно сказать, наш маленький юбилей. Спасибо, что вы с нами. И этот выпуск будет посвящен, наверное, обсуждению сериала и группы «Король и Шут», потому что буквально 2 марта вышел сериал. Для меня это была большая неожиданность. Скажу честно, я, во-первых, не следил, во-вторых, сама тема и герои, которые были выбраны для сериала, не совсем типичные, скажем честно. И я думаю, нам будет много чего обсудить, особенно с учетом того, как мы и наше поколение относятся к этой группе с большой теплотой. Я приветствую тебя, Жень. Рад, что мы с тобой снова на подкасте после небольшого перерыва. Ну что, скажешь пару слов про то, что для тебя такое «Король и Шут»?
Да, здравствуй, Сань, я присоединяюсь к твоему приветствию всем нашим слушателям. Напоминаю, что мы ведем наш подкаст из двух разных стран, из Испании и США. И сегодня действительно будем обсуждать идущий уже вовсю сериал «Король и Шут» об одной из важнейших групп нашего детства. Да, детство тех, кто родился в конце 80-х, в начале 90-х, чуть позже. И как раз начать я бы хотел с рассказа о том, как я впервые услышал эту группу, при каких обстоятельствах это произошло. Это был год 2001, кажется, и один из наших одноклассников принес в школу кассету, еще не диск, с вышедшим как раз тогда альбомом «Как в старой сказке». Этот одноклассник был странным малым, с ним почти никто не дружил, но мне его было как-то жаль, и поэтому я один из немногих с ним общался. И вот, видимо, из чувства благодарности он мне как раз и дал эту кассету на пару дней. Я пришел домой, вставил ее в плеер и буквально оказался в сказочном мире. Я вот ничего подобного до этого не слушал. Это, ну, просто потрясающе было. Сказать, что я был впечатлен, ничего не сказать. Я сидел, как помню, это была зима, я сидел у себя в комнате, был поздний вечер, валил снег за окном, в комнате был еще такой полумрак, и очень-очень тихо было. И вот я слушал все эти удивительные песни про старика в проклятом доме, про лютую месть мужа, который в подвале сжег жену с любовником, про колдуна и ветер, про вампира, которому зубы выбили, про лешего, который обиделся на путника. В общем, все песни, которые вот на этом знаменитом альбоме были. И я реально оказывался внутри этих историй. Сколько мне тогда было? Лет, наверное, 9-10, по-моему. И мне кажется, я реально во все это верил, ну, что вот подобные истории могли случаться. В общем, это было ни с чем не сравнимое ощущение, и мне было очень жалко возвращать кассету назад, но пришлось, конечно же. Я тут же выпросил у родителей этот альбом, причем мне как раз уже диск купили, CD-диск. И я сидел и просто неделями его слушал по кругу, когда делал уроки, когда рисовал, когда лего собирал, когда в школу вставал, когда спать ложился, в общем, бесконечно слушал, и так моя любовь к «Королю и Шуту» и началась. А у тебя как это было?
У меня была похожая ситуация, наверное. Я точно сейчас не вспомню свою первую встречу с «Королем и Шутом», но я помню, где я их впервые услышал, и, как ни странно, это было на старом добром MTV образца года 2003-го со всеми легендами, в том числе с Василием Стрельниковым, которого мы так любим, который, кстати, очень сильно популяризировал русский подкастинг. Знаешь, у меня, наверное, моя первая песня была все-таки «Проклятый старый дом», возможно, либо «Ели мясо мужики», я сейчас точно не вспомню. И меня как-то заинтересовало, подхватило. Я немного накопил денег, купил себе тоже CD-диск. Не вспомню. Скорее всего, это был какой-то пиратский сборник, даже не альбом. Но суть в том, что там были вот самые классные хиты «Короля и Шута», которые были уже, которые вышли к 2003-2004 году. И я просто упал в этот мир, как ты говоришь, сказки. Это было действительно что-то новое, потому что сочетание панк-рока и каких-то вот сказочных мотивов, ну, это до сих пор довольно интересно и свежо, мне кажется. Не так много групп, которые это делают. Но именно вот «Король и Шут», они смогли создать какую-то свою неповторимую атмосферу, какой-то вот именно свой мир, и в этом мире поселить столько интересных историй.
Да, согласен. Ну, видишь, это в некотором смысле уникальное событие было, когда буквально каждый член группы был в чем-то талантлив. Это и суперудачный симбиоз Горшенева и Князева, как автора музыки, автора текстов, соответственно. И их очень разные голоса, которые отлично дополняли друг друга. И все музыканты первых составов, которые живо участвовали в сочинении аранжировок. В общем, такое музыкальное чудо в некотором смысле. И вот опять же, то, насколько удачно они реализовали эту идею с песнями-сказками, мало у кого получалось. Ты говорил, что подобных групп мало, но мне кажется, что как раз, что их много было. И до Киша, и после, в общем-то, не Киш придумали петь истории. Но только у них это получилось настолько убедительно, творчески и талантливо в исполнительском плане. Плюс их самих, конечно же, от этого пёрло, и от музыки, и от концертов, поэтому и слушатели так легко погружались в созданный ими мир.
Согласен. Я свою небольшую ремарку вставлю здесь. Я вчера после просмотра сериала с удовольствием пересмотрел кучу старых материалов по этой группе, в том числе посмотрел концерт «Мёртвый анархист». Его несложно найти в Ютубе. Буквально так и вбивайте «Король и Шут, мертвый анархист, концерт», и он будет. И пока я его смотрел, я полистал комментарии, и мне понравился вот один, меня зацепил. Довольно простой, но, мне кажется, в нем очень много сути «Короля и Шута». Один год назад человек написал: «Без капли грязи в текстах, без единого матерного слова стать легендами панк-рока – это и есть искусство. Я согласен на все 200%. При том, что это ребята действительно такие панки, боевые панки, их тексты не содержали никакой грязи, а наоборот даже, чуть попозже скажу, что я заметил интересные поучительные мотивы в них, они безусловно есть. Но для панк-рока это, особенно для российского панк-рока, это что-то, не скажу уникальное, но одно из таких явлений, которое, бывает раз в 1000 лет, как говорится. Вот, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, совершенно верно. Мата у Киша или какой-то грязи в песнях я не припомню. И, кстати, я за это же самое люблю фэнтези-литературу, за то, что через погружение в сказочные миры разбираются, да, какие-то проблемы, существующие в реальном мире. И то же самое делали, собственно, ребята из «Короля и Шута». Многие их песни вполне себе являются комментариями и высказываниями на тему сложной жизни ранних 90-х. Очень часто это не просто сказки, да. Там просто, где обычные панки бы спели прямой политический или социальный текст, Киш говорили то же самое через метафоры. При том, что сами-то они были ребятами разгульными, и в обычной жизни матерились и дебоширили только в путь. И вот даже в интервью мы все помним эти знаменитые видео с Горшком, где он ругается на журналистов, там и по-настоящему, и ради Стёба. Но им вот как-то хватило ума не тащить это в свои песни. В чем, наверное, заслуга Князя большая, который, безусловно, из них из всех всегда был самым интеллигентным. Это, кстати, и в сериале показано. Но об этом еще, может быть, поговорим дальше. А пока, знаешь, чего хотел у тебя спросить? Какая у тебя любимая песня-то у Киша?
У меня много песен. Я могу сейчас назвать 15-20, и при этом я еще буду помнить их тексты. Но для меня лично это «Лесник», это «Дурак и молния», и это «Два вора и монета».
Шикарный выбор. Тоже люблю эти песни. Но я, так как начинал с альбома «Как в старой сказке», то для меня именно с него многие песни стали любимыми. Это и уже упомянутый мной «Проклятый старый дом», как песня с вокалом Горшка, и «Гимн Шута», как песня с вокалом Князя. Вот уж, правда, гимн всей группы, в котором изложена просто вся суть их творчества. А если же говорить из других альбомов, то, ну, десятки их, и «Мёртвый анархист», конечно же, и «Жаль, нет ружья», и две восхитительные баллады «Медведь» и «Воспоминания о былой любви», кстати, где голос и мелодический дар Горшка раскрывается просто на полную мощь. Шедевральные вещи, на мой взгляд. Ну и справедливости ради, Князь тоже всегда прекрасно пел. У них совершенно два разных вокала, две разных артистических подачи. Но, как я и говорил, симбиоз их голосов — это отдельная удача, отдельная находка. Это то, что делало мир их песен по-настоящему живым.
Я полностью соглашусь. Мне кажется, что даже у них, знаешь, вот эта вот концепция «хороший коп, плохой коп» была в группе, где плохим копом был Горшок, а хорошим, соответственно, Князь. И этот симбиоз даже... При том, что они были единомышленники, они действительно были разные люди, и вот этот вот инь-янь, огонь и пламя, они дали такой потрясающий результат, уникальный. Классно мы с тобой начали. Прям я с большим удовольствием обсуждаю эту группу, потому что ну, нельзя преуменьшить ее вклад в развитие вообще российской рок-сцены. Ну, давай, наверное, ближе к сериалу, потому что сериал-то весьма интересным продуктом появился, хотя сейчас вышло только первые два эпизода. Мы с тобой специально не договаривались, не обсуждали заранее сериал, чтобы у нас получилось мнение, знаешь, вот как, может быть, в чем-то разное. Вот, поэтому давай начнем. Вот, скажи мне, пожалуйста, какое у тебя общее впечатление о сериале? Вот понравилось, не понравилось, может, что-то вот зацепило прям. Это очень интересно.
Во-первых, это прям неплохо. Это нормально, может быть, не восхитительно и не шедеврально, но вполне смотрибельно и интересно. В общем-то, мои ожидания не были ни разрушены, ни превзойдены. Точнее, да, я ожидал другого, но то, что вышло, оно не лучше и не хуже моих ожиданий, оно другое. И сериал можно смотреть, видно, что это было сделано с любовью, со старанием, несмотря даже на то, что режиссер сериала не являлся фанатом Киша и особо никогда даже не слушал. Но это, наверное, помогло ему в некотором смысле взглянуть на историю неангажированным взглядом, да, без излишнего обожания, которое было бы у фаната. Хотя я по этому поводу испытывал определенные опасения, и, например, насчет актеров тоже, которые играют главные роли, потому что я смотрел их интервью, и они там признавались, что в лучшем случае слышали песни Киша в детстве, но никогда не увлекались тоже. А парень, который играет Князя, он вообще больше фанат электронной музыки. Поэтому я, в общем, опасался, смогут ли они передать атмосферу панк-рока. Но, с другой стороны, сериал же консультировал и реальный Князь, и брат Горшка Алексей, и музыканты, игравшие в «Короле и Шуте», которые сейчас в «Северном флоте», да, выступают. Так что это меня в то же время успокаивало. И, как мне кажется, проект удался. Пока по первым двум сериям мне кажется, что удался. Очень мне нравится сериальный Горшок. Актер отлично играет, очень натурально. Это прям попадание 100 из 100. Вроде бы Константин Плотников зовут его актера. Ну, очень похож. И голос, и мимика, и жесты, и типичные вот эти вот горшковские ужимки, да. Может быть, в первой серии они слегка переборщили с типическими такими фразочками Горшка. Просто их так напихали туда плотным слоем, а от себя вообще актер ничего не говорил. Чисто вот натасканные фразы из разных интервью. Но ко второй серии это поправилось. Константин Плотников стал выдавать больше своих собственных фраз, больше импровизаций каких-то, наверное. Да, все еще в манере Горшка, вот в этой вот отличной, но уже не повторение реально существующих фраз.
Слушай, а как тебе, кстати, Влад Коноплев в роли Князя?
Влад Коноплев, ну, по мне, его Князь вышел менее похожим, более, ну, скажем так, своеобразным. Ну, в принципе, тоже сойдет. Актер хороший, это видно, просто он, наверное, решил играть по-своему, а реальный Князь не был против. Ну, такое примерно мнение. Вот. А какими глазами ты смотрел этот сериал? С какими ожиданиями, может быть, подходил к просмотру?
У меня не было ожиданий, я его не ждал. Для меня, когда он вышел, это было какое-то, знаешь, вот как гром среди ясного неба. Потому что узнал я о нем буквально 3 дня, наверное, за день или за 2 до подкаста. И вчера отсмотрел вот как раз этот сериал. У меня положительные впечатления, за исключением, наверное, первой половины первой серии, там ну, довольно сумбурно, но потом это все выправляется, мы немножечко позже к этому вернемся. Видно, что продукт, вот этот, который они делали, что они действительно делали с любовью и вниманием, то есть это не просто какой-то коммерческий вылизанный продукт, где пытались вот уже по проторенной дорожке пойти, не привнести ничего нового, просто вот бывают... Смотришь на картинку, она вылизана, красивая, ну, сам сериал, ну, пустой. Здесь же видно, что даже при нехватке каких-то технических умений или финансирования команда, сценаристы, актеры действительно отдаются, они стараются сделать именно издание уважения к группе, и это просто... Классно. С удовольствием посмотрел, с огромным удовольствием. По поводу Константина Плотникова в роли Горшка, 100% попадание, безусловно. Там, я считаю, что это шикарный каст, правда. Классно его подобрали, видно, что старается, видно, что он действительно пытался срисовать образ Михаила, и у него это хорошо получилось, и при этом, да, привнести что-то свое. Первую часть, мне кажется, вот по поводу его, знаешь, таких вот заезженных фраз каких-то вот банальных, мне кажется, что там проблема монтажа некоторая была, просто, ну, такая действительно, знаешь, вот как нарезка, нарубка, очень быстро все двигалось, было непонятно. Поэтому, возможно, монтажеры и продюсеры решили просто оставить какие-то вот самые такие, знаешь, моменты вот сочные, классные. Во второй серии там уже все классно выправилось. Во второй серии он еще лучше в свою роль вошел.
Да, да, я согласен, вторая серия гораздо лучше. Я даже знаю, что скажу, пожалуй, что из первой серии можно вырезать, ну, минут 30. Остальное добавить ко второй серии, и получился бы отличный такой длинный пилот. То, как иногда в сериалах и делают, да, там час или полтора часа пилотная серия. Потому что в первой серии мне показалась уж очень затянутая сцена на крыше, например, где Горшок хочет прыгнуть и разговаривать с воображаемым шутом. Эта сцена, ну, просто невероятно занудная, потому что я уже через 2 минуты, в принципе, понял, что это все одна такая большая отсылка к песне «Прыгну со скалы». И думаю, все это поняли. Но сцена все длится и длится, и все это разжевывается просто бесконечно. Буквально вот через всю серию. И вот это я бы, конечно, сократил, порезал бы. Ну и по поводу самого шута, да? Мне показалось, ну, это очень многие блогеры отмечали в своих обзорах, как бы так сказать, ну, не попадание в образ, что ли. Шут здесь, он злой. Хотя в теории-то он должен быть другом группы, таким добрым помощником, символом. Ну, так по песням выходит. А тут он такой злой демон, который отражает все худшие качества характера Горшка. Это покоробило меня сначала, хотя чисто сценарно ход интересный, хороший. Но потом я подумал, собственно, а почему бы и нет? Шут же он высмеивает всех, правильно? Вообще всех. Почему бы ему тогда не высмеивать пороки музыкантов самой группы? В принципе, в логику мира Короля и Шута это вполне укладывается.
Да, в первой серии была такая фраза, она мне запомнилась, когда Горшок и Князь придумали вот название группы, да, как-то вот показали, по крайней мере, в сериале. Горшок сказал классную фразу, что Шут — это такой персонаж, который говорит... Он смеется, знаешь, надо всеми. Он может посмеяться над королем, над графом, над крестьянином, но при этом он говорит правду. И мне кажется, что это как раз вот не резонирует, а даже наоборот дополняет вот этот образ плохого шута, который показали в фильме. И, во-вторых, почему именно плохой шут? Я думаю, что этот плохой шут, он олицетворяет не очень хорошие вещи или страхи, которые были в Горшке. Поэтому вот он, знаешь, немножко демонизированный образ, чтобы, потому что, как я понял, дальше будет развиваться в сериале еще тема наркозависимости Горшка, и, возможно, вот этот шут, он как раз вот этих демонов и начинает олицетворять с первых серий, с которыми боролся Горшок до конца своей жизни. Интересное мнение у тебя, да, мне нравится, прям как мы относимся, знаешь, вот вроде как бы нравится, но несколько с разных сторон. Поэтому у тебя, да, вот как действительно большого фаната этой группы, я знаю, что у тебя все альбомы, у тебя все книги, ты был их на их концерте несколько раз. У меня к тебе один интересный вопрос. Мы тоже договорились, что перед подкастом я не буду изучать никакие биографические статьи. Вообще вот не буду вникать в биографию группы, чтобы, знаешь, как-то более, как сказать, творческую сторону раскрыть. А ты, я знаю, что очень много про эту группу, ну, действительно, знаешь много. Поэтому два вопроса. Вот, правда, два вопроса. Первое. Насколько биографически точным этот сериал, по крайней мере, в первых двух сериях есть? И второе. Вопрос, наверное, на миллион, потому что, ну, я действительно не знаю ответа, и я не гуглил специально. Правда ли показали вот эту сцену, как в сериале, как Горшок лишился зубов?
Вот, хорошо, что ты про эту сцену вспомнил, потому что это то, что меня невероятно порадовало. На самом деле, в сериале же даны два варианта того, как Горшок потерял зубы. Первый вариант — это то, что ему выбили скинхеды. И второй вариант — то, что он стал подтягиваться на турнике, взялся зубами за перекладину, и зубы сломались. И в действительности мы не знаем, как было на самом деле, к вопросу о биографичности сериала, потому что Горшок реально в разных интервью эту историю рассказывал совершенно по-разному. И есть целая мифология вокруг того, как он потерял свои зубы. И здорово, что в сериале показали оба варианта, как бы...
Вот, как раз небольшую ремарочку я вставлю. Я тоже, когда, ну, сцена драки со скинхедами, она была перед дракой с турником. Перед сценой с турником. И поэтому я изначально подумал, что действительно ему зубы выбили в драке. Но потом, когда я увидел вот эту сцену с турником, как там они, группа на нем зависала, и как он потерял их, я был немножечко смущен. Я так и не понял, где истина.
Так вот, истины-то мы и не знаем. И никто, может быть, кроме тех, кто реально присутствовал при этом событии, тебе точно не скажет, как сломались зубы. Горшок, как я и говорил, ради шутки всегда давал разные варианты того, как это случилось. В драке ли, там, упал на льду ли, просто сгнили, а денег вставить новые не было. Или вот на турнике сломал. Короче, куча вариантов. И создатели сериала молодцы, что подшутили над этим. Это такое подмигивание реальным фанатам. А возвращаясь к общей достоверности, да, местами довольно близко к тому, что я читал, что рассказывали сами участники группы. Понятное дело, с художественными преувеличениями, иногда большими, но к этому нет претензий, они же предупреждали сразу, что это панк-сказка.
Ну, кстати, даже Князь об этом неоднократно говорил, я посмотрел пару интервью его по поводу сериала, он говорил: ребята, не ждите, что будет все точь-в-точь, просто, ну, не завышайте ожидания, будет интересно, но не надо ожидать, что там будет прям доскональная биография.
Да-да, это не документальное кино о группе, это художественный сериал по миру Короля и Шута. По миру как реальному, так и сказочному, который мы еще упомянем, наверное. Так что к реализации особо нет претензий. А разве что я не понял, почему в сюжете так мало места уделено другим музыкантам, да, кроме двойки лидеров. А вот, например, Александру Балунову, да, Балу, который бас-гитарист. И, по сути, он же являлся третьим таким теневым лидером группы. Именно он с Горшком основал группу. Князь-то пришел чуть попозже. И он огромный вклад внес в создание аранжировок Балу. Ну и плюс на книге Александра Балунова очень многие события в сериале основаны. Его книга, она одна из самых длинных и точных, что касается «Короля и Шута». И при этом так мало его в сериале. Я знаю, что он отказался участвовать в съемках и в написании сценария. Он, кстати, в США живет, в Сан-Франциско уже много лет. И вот, ну, не захотел. Но это же не повод его в сериале ставить на 10-й план. Можно было бы уж и побольше уважения. А вот еще знаешь, что вспомнил, пока говорил? Какой я еще момент не понял и не принял? Вот эта вот странная пародия на «Безумного Макса». Зачем она в сериале про Киш, я хоть убей, не пойму. И к чему было камео брата Горшка Алексея с женой в образе готов таких страшных, которые спарились. И вот этого я тоже не понимаю.
Я понял о каком-то ты моменте. Да, это был тоже интересный момент, я его сначала не понял. Сейчас, как мы начали разбирать, у меня есть мысль, не знаю, насколько она правдива, но мне кажется, что нужно было просто в тот момент обозначить появление группы, именно, знаешь, вот как... в реальном мире. То есть, если бы они просто подъехали на автобусе, ну, было бы это как-то, знаешь, вот, не, ну, ну, не грандиозное появление. А так они добавили какую-то, знаешь, вот, попытались, может быть, добавить какой-то таинственности или, вот, знаешь, вот этого панк-рок-хардкорности какой-то вот появлению, чтобы... ну, чтобы зритель, знаешь, как-то подготовился к появлению отвязных мужиков на экране. Хоть это было и не в первый раз, понятное дело, но вот именно в том эпизоде это, Да, это странно смотрится, я согласен. Но сейчас, я думаю, вроде как-то и неплохо. Даже и ругать за это не хочется. Вроде прикольно. Как будто создатели, знаешь, отрывались и шалили на полную. Вот у них был карт-бланш, они, конечно, поугарали.
А мне, знаешь, как показалось, мне кажется, что просто режиссеру очень нравится фильм «Безумный Макс». И он, наверное, всегда хотел снять что-то похожее, но это ж нужно много денег. А тут как бы у тебя сериал, где можно как угодно, да, прикалываться, и карт-бланш на то, чтобы тратить эти деньги, и он просто вот снял то, что хотел всегда сделать. Оно там ни к селу, ни к городу. И можно бы, конечно, это за хвост притянуть, что вот эта организаторша ей в отеле сообщила женщине на ресепшн, что стягивается милиция, потому что сейчас приедут эти рокеры, они будут все ломать. И она вот так вот их себе представила, это у нее плохое предчувствие такое. А вот Алексей Горшенев с женой в образе этих страшных готов — это фанаты «Короля и Шута», которых она увидела на улице и приняла их за демонов. Но откуда демоны возле вот этого дорогого отеля? Логичнее было бы, что фанаты появились бы рядом с концертной площадкой, да, а не с отелем. Ну, короче, такое натянутое.
Может быть, просто на монтаже уже так случилось, что подрезали вот этот, знаешь, может, как-то объяснение или, ну, вот именно по вот этим двум готам, может, там еще что-то было.
Ну, может быть, может быть. Еще одна вещь я вспомнил, которая меня смутила. Вот на том же самом концерте, если ты помнишь, была такая сцена, где Горшок ссорится с ментом после того, как в зале началась драка. И там сначала Горшок выступает за то, чтобы концерт продолжить, а мент ему говорит, что нет, мы концерт прекращаем и всех разгоняем. И вокруг бегает такой нервный князь и вроде бы как соглашается с ментом, что типа «Да-да, Горшок, ну ладно уже, давай закончим концерт». А Горшок такой «Нет, мы ни в коем случае не будем разгонять наших фанатов». И он все припирается с ментом, и в этот момент почему-то именно князь идет на сцену и продолжает концерт. Начинает петь песни, после чего зал успокаивается, драка прекращается. А Горшок злится и не идет на сцену очень долго. То есть в процессе одной сцены они почему-то поменяли намерение Горшка и князя. Изначально Горшок хотел продолжить, князь хотел завершить концерт и повиноваться, значит, требованиям милиции. А Горшок не хотел повиноваться. Но в итоге почему-то не повиновался князь и продолжил концерт. А Горшок вроде как такой тихо, спокойно стоял за сценой и только злился, что вот князь, значит, проявил лидерские качества. Вот это я не понял. Ну почему они его так взяли и поменяли в рамках одной сцены просто логику событий? Возможно, конечно, это для того, чтобы никто из участников группы не выглядел трусом, да, в нехорошем свете, чтобы не показать. Но мне кажется, это как-то изящнее можно было сделать. Не обязательно для этого было нарушать логику просто сцены.
Согласен. Мне кажется, что, может быть, это небольшое художественное допущение, потому что в сериале все-таки прослеживается вот эта линия, да, что как бы князь идет, балансирует Горшка, если там Горшок — это что-то вот демоническое, то князь — это что-то вот более сдержанное, умное. И если ты помнишь, в первой части он тоже пошел искать Горшка на крышу, да, когда тот хотел прыгнуть, и он как бы пытался его все время утихомирить. Возможно, вот он хоть, ну, это художественное допущение. Либо, второй момент, может быть, создатели сериала пытались показать, знаешь, как, я не знаю, что будет дальше в сериале. Я уверен, что там будет по-любому затронута тема, как группа, ну, не распалась, скажем так, как князь из нее ушел. И, может быть, они пытаются зародить какой-то конфликт, показать вот эту вот точку несоприкосновения двух ребят. В чем они разные, да, вот, чтобы пошел какой-то нерв, вот именно конфликтная ситуация или вот их, не знаю, как противостояние какое-то, потому что понятное дело, что в такой группе, да, когда, по идее, два вокалиста, ну, есть какое-никакое, ну, противостояние друг между другом, да, если только это не ZZ Top и вы не оба близнецы. И у меня интересный вопрос к тебе, поскольку ты вот больше, знаешь, в биографии, как-то вот в человеческие отношения внутри группы. Была ли какая-то зависть у князя к Горшку? Вот как ты думаешь, вот за всю их творческую карьеру? Потому что мне показалось, что в фильме авторы пытались показать вот какой-то, знаешь, вот налет то ли зависти, то ли борьбы авторитетов между ними.
Зависти не было, а борьба авторитетов, безусловно, была. Два лидера, две творческих единицы с очень разными характерами. Тут как бы не возникнуть борьбы просто не могло. Особенно, когда группа стала зарабатывать большие деньги. И если верить, опять же, книге Александра Балунова, то становится понятно, что Горшок и Князь, став богатыми и знаменитыми, грубо говоря, начали просто выяснять, а кто же из них является незаменимым в группе. Вот обычных музыкантов сменили, но остались они двое. Один пишет тексты, без которых киш не киш. Но другой-то пишет крутую музыку и запоминающиеся мелодии, что тоже супер важно. И они решили на каком-то этапе, там году 2005-2006, оба записать по сольному альбому, чтобы выяснить, за кем пойдут фанаты, кто важнее. Князь записал довольно неплохой альбом, называется «Любовь негодяя», такой лирический, акустический, где были тексты в стиле «Короля и шута», но такие чуть более юморные, может быть. А Горшок записал такой прямолинейный, тяжелый панковский альбом с текстами социальной тематики. Это, ну, это, по сути, были каверы на ранний бригадный подряд. И вышло так, что фанатам Киша, конечно, больше понравился альбом «Князя», его сольнику просто было больше внимания, и это во многом еще больше антагонизировало двух лидеров, а «Князю» так и напрямую показало, что он неплохо может зарабатывать сам. Хотя после этого они записали еще три альбома неплохих. Но уже записи, концерты стали проходить в таких сплошных ссорах и дрязгах. Если раньше Горшок с радостью делился с «Князем» своей музыкой, то сейчас у них появилось такое правило, да, после вот этих вот, вот этой вот ссоры, что если музыку написал Горшок, он поет там иногда даже свои тексты, которые, на мой взгляд, совершенно неудачные. А если музыку написал «Князь», ну тогда ладно, уж «Князь» поет свой текст на эту музыку и выступает как основной вокалист. И они стали в том числе ссориться по поводу того, сколько песен каждого из них будет на новом альбоме. И вот эта трещина, она зародилась, стала расти-расти, и в итоге привела к тому, что группа окончательно распалась, ушел «Князь», а затем через несколько лет умер и Горшок, и группа прекратила существование.
Да, это действительно на самом деле еще чувствуется, вот как ты начал с того, что у них довольно разный вокал, что Горшок это вот такой, знаешь, панк-рокер, а Князь, он больше идет в рок-баллады. Я согласен, что мне кажется, что Горшка вот, знаешь, прям тянуло в такой классический жесткий панк-рок. А Князь хотел вот идеи «Короля и шута» как-то может развить дальше и вот из просто панк-рока перейти постепенно в какие-нибудь классные рок-баллады, что, в принципе, у него частично получилось, я согласен. Плюс у него вокал такой, и 100% мэтч. Шикарно он спел. Я не могу сказать, что я его альбомы заслушивал до дыр, да, сольники. Ну, несколько раз слушал. У меня даже были какие-то песни на плеере, которые у меня все время были в ротации.
Ну, ты знаешь, справедливости ради, наверное, все-таки стоит признать, что Князь менее талантливый композитор, менее талантливый мелодист. Его талант — это именно тексты. Поэтому, если слушать сольники Князя, которые он выпустил в большом количестве после ухода из «Короля и шута», то там очень много проходных песен, откровенно скучных песен, каких-то таких, как будто бы недоработанных. Хотя есть и хиты, безусловно, там тоже «Человек-загадка», да, отличная песня, очень классная. А Горшка, при том, что он крутейший мелодист, его всегда тянуло вот в этот же скач, хардкор, да, и даже альбом вот этот «Бунт на корабле», это же чистый эксплойтед, только со сказочными текстами.
Кстати, по поводу эксплойтед, маленькая ремарочка. Я, поскольку посмотрел очень много интервью вчера, он очень часто отсылался к этой группе. Действительно, он ее часто и много вспоминает.
Горшок, да, он любил эксплойтед, и Мисфитс, и другие хардкорные команды. Я знаю, что хотел тебя спросить по поводу сериала. Немаловажная вещь — это то, что там же две сюжетных линии. Одна происходит в реальности, а другая в сказочном мире. И вот расскажу, как мне этот сказочный мир, как он мне видится. То есть поначалу я не очень понял, зачем он нужен, потому что понятно, что в нем есть отсылки к песням «Короля и шута», это клево. Я когда их вижу, естественно, как и любой фанат, я говорю: «О, это вот эта песня! О, это вот эта песня!» Но, на мой взгляд, пока он никак не пересекается с реальным миром. То есть можно же было сделать, чтобы реальный мир влиял на события в сказочном, чтобы они так вот метафорически пересекались, друг друга дублировали. Пока этого как будто бы нет, но, по крайней мере, вот в этих двух сериях, что мы с тобой видели и обсуждаем сейчас. Хотя я заглянул в состав актеров, и я, конечно же, там обратил внимание на то, что Короля играет тот же самый актер, который играет отца Горшка, ну, который будет в следующих сериях играть, да, а принцессу играет та же самая актриса, которая впоследствии будет в реальном уже мире играть жену Князя, а повелительницу мух играет та же актриса, которая будет играть первую жену Горшка, в общем, какая-то связь появится. Так что надежда на этот сказочный мир есть. А тебе как вот показался, как эта идея? Понравилась, не понравилась?
Мне понравилось. Столько отсылок. Я просто вообще... Я как любитель «Короля и шута», знаешь, мне прям такое блаженство было, потому что вот эта сцена, особенно в первом эпизоде, где они были на Перу и где они играли «Ели мясо мужики» со средневековыми аранжировками. Кстати, по поводу композитора, музыку всю написал, ну вот... как написал, скажем так, сделал аранжировки брат Горшка и создатель группы Кукрыниксы.
Он... Ну, кстати, если ты заметил, то ведь он же в сериале «Из-за Горшка» поет везде. У него голос очень похож, может быть, чуть-чуть послабее, такой чуть-чуть более сиплый, не такой мощный, но, тем не менее, отличить довольно сложно. То есть я-то как музыкант это сразу слышу, и, например, я тоже сразу слышу, что за молодого князя поет уже возрастной князь, то есть голос не молодой. Но, наверное, людям, которые так плотно, как я, с музыкой не имеют дела, это, в общем-то, незаметно.
Мне в уши не бросилось, хотя, ну, можно сказать, что я действительно большой любитель этой группы, мне в уши не бросилось. И вот по поводу вот этих линий, да, в параллельном мире, мне кажется, что, во-первых, это классная находка, она действительно очень бодро разбавила... вот эту атмосферу документалистики какой-то нанесла, знаешь, вот шарм загадочности. Я был в восторге во второй серии, когда они проиллюстрировали, ну, отсняли историю про... основанную на песне «Охотник». Вообще, 5 баллов от меня.
Ты имеешь в виду не «Охотника», наверное, а «Лесника».
Да, ой, «Лесника», прошу прощения, «Лесника», да. И по поводу вот этой линии у меня... интересные, знаешь, были ассоциации. Я уверен, что ты смотрел старые их клипы, да и, в принципе, наверное, все клипы. И вот эта стилистика, которую они постарались перенести в параллельную реальность, она очень много заимствует каких-то художественных элементов из ранних клипов «Короля и шута». Там из «Охотника», из «Ели мясо мужики», из «Проклятого старого дома». Прям, ну... С такой любовью это было перенесено, и столько отсылок было сделано. Я думаю, все, кто знаком с творчеством группы, они были в восторге хотя бы даже только от этих отсылок. И вот эти моменты такие маленькие, они характеризуют как раз тоже отношение съемочной группы и создателей к сериалу, в том числе, мне кажется. Поэтому я очень надеюсь, что они будут дальше развивать... вот эту параллельную вселенную, да, откуда и Шут появился, вот эти все персонажи, потому что у них получается здорово, у них получается бодро, это не какая-то унылая сказочка там для подростков, чтобы просто забить хронометраж. Я жму руку создателям за вот эту находку. Чего-чего, но вот этого я в сериале не ожидал точно.
Присоединяюсь к твоим словам, ждем новые серии, будем с удовольствием смотреть. Думаю, что даже через пару месяцев мы вернемся к этой теме и обсудим весь сериал целиком. А сегодня, я думаю, что нужно завершать уже наш подкаст и переходить к песне. Ну и, конечно же, что же это еще может быть, как не «Король и шут»? Слушаем отбивочку нашу фирменную и после этого расскажу, что это будет за песня. Не могу сказать, что я сегодня буду оригинален, потому что я выбрал старый проверенный хит. «Дурак и молния», потому что это как раз одна из тех песен, которая через сказку, через метафору отражает реальную ситуацию, а именно поиск вдохновения творческим человеком. То, как ради творчества он забивает на свое здоровье, на какую-то социальную жизнь, и окружающим может казаться просто сумасшедшим. Но в итоге, поймав свое вдохновение, он возвращается в мир, абсолютно счастливый и с каким-то произведением искусства, которое, возможно, останется в веках.
Шикарный выбор песни «Дурак и молния». Я с тобой полностью согласен. И знаешь, в конце мы с тобой немного этого касались вчера, когда обсуждали наш подкаст, но я сделаю такую подставу в конце. Я у тебя спрошу. Давай во втором сезоне, как мы с тобой, наверное, и так намечали, да, у нас были какие-то такие робкие идеи, сделаем большой выпуск, часовой, может быть, даже больше, про русский рок, про историю русского рока, что такое русский рок для нас, что такое русский рок для общества. очень много о чем можно будет обсудить. Ты согласен, я надеюсь?
Да, идея неплохая. В принципе, это та музыка, на которой мы росли. Об этом есть чего сказать, чего рассказать. Групп много. В общем, думаю, что обсудим.
Прекрасно. Значит, тизер у нас уже есть. А мы с вами на этом прощаемся. И в конце хочу сказать, что не судите людей по обложке. Какими бы они ни были ужасными снаружи, внутри они могут быть совсем другими. И как раз вот этот сериал показал нам о том, что даже люди в окружении близких соратников, люди, у которых есть все, могут быть очень одиноки внутри себя. Поэтому... будьте счастливы, наслаждайтесь каждым днем, будьте открыты этому миру. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока и слушаем прекрасную песню.
Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. То парик лесу мчится, то в поле, то к ручью, все поймать стремится. Ты мой. Весь сельский люд смотреть на это выходил, как на холме безумец бегал и чудил. Он, видно, ссори с головою, сам себе он враг. Надо ж выдумать такое, вот дурак. То парик лесу мчится, то в поле, то к ручью, то поймать стремится. Мой мир. Утром по сельской дороге медленно шел ночной герой, весь лохматый и седой, и улыбался. То парень лесу мчится, то в поле, то к ручью, все поймать.